Брат прочитал нам слово, которое говорило, что возвестить детям славу Господню и силу Его. И вот, дорогие родители, братья и сестры, это обязанность всех отцов, дедушек, матерей, бабушек, детям возвестить Божью славу. Моисей, как бы повторяя закон во Второзаконии, говорит: «Воздайте славу Господу». Ему одному принадлежит слава. Богу единому слава. Когда мы жили в России, вы помните, а мы и сейчас живем в СССР, везде были лозунги: «Слава, слава, слава». Но кому? Труду, партии и так далее. Богу слава не воздавалась. А Бог ревнитель, Он сказал: «Славы моей не дам никому». И вы знаете, дорогие друзья, что Бог сам в себе носит славу. По природе Он славен Бог. Он величий славы, Он одевается в славу. И второе, Его творение должно Ему воздавать славу. Для этого оно сотворено, всякое творение Господне сотворено для того, чтобы воздать славу Богу. Я немножко вступительно хотел сказать несколько слов, да, вспомнить несколько пережитое и поделиться с вами. Меня зовут Штефан Германюк. Мне 75 лет. То лихолетие, которое постигло нашу страну, коснулось и нашей семьи. Коснулось детства, дорогие друзья. Войны, которые прошли, пули летали над моей головой. Я родился в Западной Украине. Вот все эти переходы войск на восток и с востока опять на запад шли через нашу деревню. Нас эвакуировали. Я видел все эти бедствия, ранения, видел пленных, видел мучения евреев, как их погружали в лужи, в болото, ложись и били их прикладами, уничтожали. Видел голод, как люди пухли от голода и умирали. Все это было в жизни. Молодежь этого не знает, никто. А мы, пожилые люди, помним это. И вот, дорогие друзья, досталось нам и отступничество, ну, наших отцов Союза. Настолько была сильна власть безбожия, что она подчинила себе многие умы, и даже верующие люди пошли на то, чтобы сотрудничать с властями и разрушать дело Господне. Но есть тот, кто бодрствует над своим делом. «Я бодрствую над словом моим, чтобы оно исполнилось в свое время», – сказал Господь. Он бодрствует. И в 60-е годы возникло движение такое, знаете, за то, чтобы церковь была независима от властей. Это было, дорогие друзья, нелегко. Они уже так были привязаны. Их готовили уже всех Б, такая была Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов, к отречению. Хрущев говорит: «Я покажу вам последнего баптиста, который будет отрекаться». Он имел основание. Спецслужбы докладывали ему, что делается, как все готовится, дорогие друзья. И вдруг, как взрыв, прозвучал голос, что мы пойдем иным путем. Призыв был к освящению и очищению, покаянию глубокому. Ведь, дорогие друзья, у нас неоплаченные долги 37-х годов, когда наших братьев арестовывали, семью объявляли врагами народа, и им никто не подал кусок хлеба, потому что боялись, потому что есть история, есть архивы, где за то, что 10 рублей кто-то подарил семье узников и приговорили к расстрелу. И вот люди прятались, да, уезжали на север, чтобы не знали, что они верующие. И вдруг, знаете, такое пошло пробуждение. Если по-человечески рассматривать, то мы не имели ни 1% для того, что мы выиграем эту войну. А если посмотреть на Божью руку, то Бог нам много подарил в нашей стране. 48 лет полного независимого служения. Ни от чего братство, ни от кого не зависело. Мы не ходили на отчет в исполкомы. Мы, дорогие друзья, не приглашали на свои собрания никаких урядников. Мы делали то, что Бог нам повелевал. Братство наше. И вы в этом братстве многие были, родились, вы это знаете. Вам дорого должно быть это братство, которое отстояло эту свободу. Ни одно совещание, Геннадий Константинович говорил нам, я ни с одним попом не сидел за столом. Я ни с одним, ни с кем из других отступников не сидел за столом, потому что это Божие дело. Церковь должна быть подцензурна только Христу одному и больше никому. Никому так, дорогие друзья, и до ныне. И вот наша семья, меня очень много склоняли с молоду для сотрудничества. Чекисты, КГБ, очень хотели сломить меня, чтобы я был сотрудником. Вот как-то они усматривали, что Бог благословляет меня в среде народа Божия, и очень много трудились, чтобы сломить меня. Агитировали пряником и кнутом. И, дорогие друзья, я им всегда отвечал «нет». Нет. Как-то я пожаловался Винцу Георгию Петровичу, что вызывают по 5 часов, агитируют, да, устрашают. А он говорит: «Брат Степа, гони их метлой». Они не имеют права в нашей среде работать. Мы ничем не виновны перед государством. Мы не замышляем, значит, свержение власти существующей. Гони их. И когда очередной раз приехал чекист ко мне и стал беседовать, говорит: «С вами кто-то говорил». «Говорил, вы ущетинились». «Да, когда в следующий раз встретимся?» А я ему говорю: «Никогда. Меня привезут связанного к тебе или на носилках, но я к тебе больше по-доброму не явлюсь. Если я виновен, есть на это милиция, прокуратура, суды, почему ты за мной кругом ходишь и преследуешь?» Он спускается вниз к директору и дает указание меня уволить с работы. Так, дорогие друзья, разве все расскажешь, что было? Да, и уже перед арестом моим приехало 2 полковника, один с Москвы, другой с Киева, и срочно вызывают меня в КГБ. И я не иду. Директор боится, дрожит перед ними. Завод был крупный, 16 тысяч рабочих. Вот, резинотехнических изделий завод. И он 2-3 раза меня просит, потом отдает Волгу: «Езжай в КГБ, иначе они меня уволят». И когда я явился, так любезно, чуть ли не с хлебом, с солью, встречают меня работники КГБ. Там ковры такие толстые, там охрана такая. И ведут меня в маленькую комнатушку. Я говорю: «Ну что уже, все настроено слушать?» «Да нет, нет, не настроено». Я говорю: «Я знаю, что настроено». «Ну, Степан Григорьевич, наши сотрудники говорят, что вы несговорчивый человек». А я говорю: «В чем?» «Ну, с нами, помочь нам, сотрудничать». Я ему отвечаю: «Музыканта из меня на вашей скрипке никогда не будет». Тогда меняются их лица и говорят: «Суши сухари». А я говорю: «Сухари уже насушены. Я уже ждал ареста». И вскоре меня арестовали и дали мне 7,5 лет. 4,5 года лагеря и 3 года ссылки. Отбыл я лагерь на Украине, Луганской области. И тогда этапами через всю страну, через 10 тюрем бывшего Советского Союза, 60 суток меня отправили на Дальний Восток отбывать ссылку. Я в этой ссылке видел много горя, мучений, насилий, как люди насилуют друг друга, голода. И я приехал на Дальний Восток, 13 суток просидел в хабаровской тюрьме, Они все готовили, куда бы еще дальше, куда бы меня дальше загнать. И такой Тугуру-Чумиканский район, 2000 еще километров от Хабаровска на север, я отбывал ссылку. Когда я туда прибыл, увидел уродливые деревья, увидел состояние таких ветров сильных, недостаток кислорода 35%, я написал письмо: никогда вы больше сюда не приедете, не сможете вы меня увидеть, пока я отбуду ссылку. Но Лидия Михайловна Винц, она была туда в совете родственников, узников, Винцева мама, пригласила мою жену и говорит: Асенька, езжай к нему, не оставляй его, езжай к нему. И она, преодолевая все самолетом, прилетела ко мне, удивилась, куда меня заслали. Побыла у меня недельку, а потом через 3 месяца продала все на Украине, движимое и недвижимое, и приехала ко мне с детьми, чтобы вместе делить со мной ссылку. Мы еще не знали, что нас в будущем ждет, дорогие друзья. Я работал там бухгалтером строительной организации, и мне начальник строительной организации квартиру выделил, хорошую такую, полдома, там бараки такие на двух, вы все знаете, на двух хозяев строились, и нам выделили половинку. Но когда райком партии узнал, решение было выселить меня оттуда. Приходит комендант и чуть не со слезами говорит: я знаю, что вы люди хорошие, но здесь вам не жить в такой квартире. Сказали, ссыльным не положена такая квартира. И нас выгоняют с этой квартиры. А куда? Мы же не имели дома. И вот нас переселили в старые здания Госбанка. Банк новый переселение построили дома, нас туда. Крысы, мыши бегают. Мы сели на наши мешки, чемоданы, взяли гитару и славим Бога. Дорогие друзья, как славилось Бога хорошо. А потом кушать надо. Поэтому мы стали печку растоплять, и она не горит. Я полез на чердак, трубы нет, поправил трубу, задымило, пошло. Скипятили чай, перекусили, и так ждали весны. А весной купил я в одной пьянице домик. Она все пропила там, один дом остался. Пили люди страшно. За 89 рублей, никогда не забуду, домик купил. И мы переселились в этот домик, а потом я дал мастеру указание смету составить, расширить этот домик, облицевать его тесом. И удивлялись все, завидовали, какой у нас получился хороший домик. Там мы, дорогие друзья, славили Бога, и там было обращение к Богу людей. Когда я пришел на ссылку, я зашел в контору и представился, кто я, что я из верующих, за Слово Божие сослан, то одна женщина пришла домой и говорит своему мужу: такой человек прибыл здесь, как твой отец, а его отца расстреляли в 37-м году. И она говорит: он приехал за нами. Он приехал за нами. А я этого ничего не знал. Потом я как-то по селу походил, по этому Чумикану. Нет людей трезвых. Говорят, вот тут есть люди, которые не пьют, не курят. Я зашел к них в дом. Вот, ближе познакомился. Слово Божие, поговорил с ними раз-два. И в канун Нового года они каются. Жена говорит: Илюша, кайся. Сама склонила колени, плачет, кается. А он слова не может вымолвить, плачет и сокрушается перед Богом, раскаивается. Приняли они Господа, и летом мы крестили их в этих водах холодных, чумиканских. Там и летом вода холодная. Вот так мы и отбыли ссылку. Но не оставили и нас там. До приезда моего на ссылку КГБ там не было, поселок маленький. Когда я поселился, учредили единицу госбезопасности и прислали Бирюкова Геннадия Константиновича. Геннадий Константинович. Он меня пас там. пас. Куда я, туда и он. Да, вот. Но, дорогие друзья, пришло время, когда пришли обыск у нас сделать. Вот. Пришли с такой резолюцией, что, значит, он скупает соболевые шкурки, обыск сделать. Ну, начали обыск сделать, но они шкурок не нашли, конечно, а что с литературы нашли духовной, то стали брать. Я с ними в спор вступил, говорю, вам написано брать шкурки, не трогайте духовную литературу, журналы, рукописи детские, книги. Туда побежали за прокурором, прокурор говорит, все, все. Прибежал и говорит, я не могу, я ничего не знаю, пойду к КГБ. Бежит к Бирюкову, тот говорит, все, где упоминается слово «Бог», изымать. Все, собрали нашу литературу, а потом полезли на чердак обыскивать. Прокурор стоит внизу, лестница, я с ним, а я ему читаю стих Беличенко. Вася Беличенко, брат наш в Харькове, написал стих, когда нашу первую точку арестовали в Прибалтике, и 17 тысяч Евангелий уже первых приготовлено было для издательства, и вот арестовали эту первую точку Совета Церкви, братства нашего. И был такой стих написан, я ему, прокурору, читаю, «Безумствует безбожья рать». От Преамурья и до Риги, и продолжает отнимать духовно-нравственные книги. Мы их сберечь хотим, но как? Придут нам это все знакомо, сарай и погреб, и чердак обыщут именем закона. Но вера строит среди руин. И вот однажды огласили, что общество христианин образованного в России. Об этом чуде лишь мечтать не запрещала нам держава. Лишались книг, но получать мы не имели даже права. И вот Евангелие, сборник нотный, невыразимый и незрим, пробился ключ в земле бесплодной. Печатники, мы помним вас. Он послушал прокурора и говорит, да. Выходит, и мы туда послали сигнал в совет родственников. Пошло много ходатайств, и они намного вернули литературы, только все, что было синькой напечатано, забрали. Вот так, дорогие друзья, наша ссылка прошла там. Вернулись мы на Харьков, Харьковскую губернию, область, и через 2 года меня снова арестовали. Через 2 года я попадаю уже на строгий режим, на 3 года. А еще я не досидел срок 1 год, жену посадили за то, что она была в совете родственников узников, ходатайствовала за узников, ей дали 3 года. Она была весом до 80 килограммов, а вышла из тюрьмы меньше 40. Не вынесло это хрупкое состояние этого режима тюремного, и она через 2 месяца умерла, жена. В 88-м году, да, мы ее похоронили. В 87-м году мы ее похоронили. Вот, дорогие друзья, краткая такая наша биография, маленечко, капельку, чтобы и вам что-то вспомнить, что, дорогие, какой ценой отстаивалось вот именно братство, независимость это. Сколько за это оплачено, чтобы теперь где-то, ну, не вырвалось у кого-то такое поношение братства, нелюбовь к братству. Братство это сейчас, дорогие друзья, 68 тысяч христиан, верующих, которые вот так денно и ношно и ныне ходатайствуют за все. У нас очень за эти годы печать возросла, который печатает всю необходимую литературу, издательство «Христианин». Заходишь в это здание, благоговеешь, там нас открываются большие ворота, и на стенах написано «Вначале было слово», дрожь по телу. Мы ж как печатали синькой, а теперь такие машины, бумага, печатается Слово Божие. Отстояли это. Дорогие друзья, у нас очень многосторонний МХО, музыкально-хоровой отдел, где воспитано очень много разных направлений музыки. Духовой оркестр, скрипачные оркестры, детские, взрослые, духовые. И всевозможные у нас и композиторы свои, и поэты свои. И все то, что мы у Бога просили, Бог нам все дал. Комитет по отдел заступничества, который заступается за всех, ну, кого притесняют в мире. Вот, дорогие друзья, я представитель у вас этого братства, да и вы сами оттуда. Я знаю, что вы братство любите, я знаю, что вы дорожите братством. Дорогие друзья, преемственность не всегда легко проходила. Я знаю, что старцы у братьев, которые прошли путь, знали брата Крючкова как верного Божьего раба, который бодрствовал очень над всем этим движением. И так неожиданно инфаркт, сильный инфаркт поразил брата, он еще поболел немного и ушел в вечность. Так, когда собрались все братья, сказали, что такого, как Геннадий Константинович, среди нас нет. Нет такого брата. Но мы знаем, что у Бога незаменимых нет. Когда убили Стефана, то еще Савел стерег его одежды. Кто мог знать тогда, что этот Савел ну, настолько станет Паулом и таким большим тружеником Божиим. Очень молятся все верующие о том, чтобы курс братства был не поменен. Сейчас временно братья возложили ответственность на братьев двоих в Совете Церквей. На брата Антонюка Николая Степановича из Кавказского объединения, как первое лицо, и на помощника ему, это Ефремова Геннадия из Санкт-Петербурга. И они не навсегда уже утверждены, потому что только съезд может решать это. Но до съезда, который будет в будущем году в октябре, через год, там уже будет решаться полная преемственность. Кто примет это служение, ответственное от Бога. А пока вот такой Антонюк и Ефремов, но братья еще составляют пятерку, пять как бы узкий круг, которые, ну, советуются, как вести дело. Это Плет Иван Петрович, если кто знает Плета, он с Среднеазиатского союза, да. Это Иван Яковлевич Антонов, которому в будущем году будет 90 лет. Очень скромный, очень примерный человек. Знаете, это у нас кротость и смирение. Ему 90 лет, он никогда машины не имел своей. Он не имел водителя, чтобы его кто-то возил. А вот очень много сделал для братства. Иван Яковлевич Антонов. Еще без очков читает. Без очков. Но уже сказал мне, что я уже старею. Думаю, что 90 лет уже пора стареть, да. И Михаил Иванович Хорев. Вот их пять сейчас братьев ответственных, или такой узкий круг, у братства в Совете Церкви. Друзья, вы слышали, что я сказал, что я в ссылку отбывал 3 года на Дальнем Востоке. Но я уже 19 лет в добровольной ссылке там, кроме этой ссылки. Когда там нужда возникла, что очень нужен работник духовный на Дальнем Востоке. Братья мне порекомендовали, попросили меня, Борис Яковлевич Шмидт и Давид Андреевич Пивнев, не поехал ли бы ты на Дальний Восток. Получил от Бога свидетельство, что надо ехать. И уже 19 лет я там, на Дальнем Востоке. Что такое Дальний Восток? Кто немножко карту помнит, знает, это Сахалин, остров Сахалин, это полуостров Камчатка, это Магадан, Колыма, это Хабаровский край, Приморский край и Амурская область. Вот эти районы составляют Дальний Восток. Мы называемся Дальний, потому что от Сибири нам ехать к нам, братьям, четверо суток, или нам к ним. Так он отдаленный, этот Дальний Восток. Но, дорогие друзья, все равно дело Божие, сеются семена там, и до Якутии, вот, Дальний, и на всем севере есть Божьи огоньки. Камчатка была долго закрытым, никого туда не пускали, без пропуска, без приглашения. Теперь открыто, на Камчатке 5 точек на есть верующих людей, вот, которые, дорогие друзья, вот так благовествуют там и миссионеры, а в самом Петропавловске Камчатком церковь 35 членов, вот, имеет диакона, рукоположили им на служение, молодежь, и вот так живут. На Камчатке, на Сахалин послан брат из Молдавии, Арнаут, очень оживилось дело на Сахалине, там тоже несколько точек нашего братства уже есть на Сахалине. Ну, а, знаете, в Комсомольске на Амуре было такое, 4 бабушки молились, 4 бабушки. И никого, никто, служил солдатик там в армии. И увидел эту нужду и посвятил себя, он сам с Ташкента, посвятил себя к Дальнему Востоку. Отслужил армию, возвратился домой, а ему родители говорят, говорит, я посвятил себя Дальнему Востоку, я поеду. Плакать давай, куда ж ты в эти холода? Ну, Комсомольск очень криминальный город, там жулья полно и все. И он все же таки верно остался своему обещанию, поехал в Комсомольск. Вот, вскоре там женился, и имеет 7 детей и 2 взял еще с приюта. Вот, и уже церковь там 100 человек. Уже, дорогие друзья, ну, можно радость, молодежь есть, дети есть, хор есть. Вот что может Бог там на Дальнем Востоке. Есть такая совгавань там, советская гавань, где Бойко когда-то сидел, брат, в заключении, в лагерях. Там в поселке Ванино 6 сестер молились Богу. Вот, ко мне приехал брат, который уверовал в лагере от свидетельства нашего. И в Хабаровск приехал, чтобы немножко там мне помочь. А я говорю, вот сестры вопиют с Ванино, поедем на недельку. Вот, побыли неделю там. Я говорю, останься еще на неделю, я уеду, у меня там ждет труд. Остался уже 18 лет там, брат. Церковь тоже свыше 60 человек. Вот Ванино, и, ну, там и филиальчики есть небольшие вокруг. Но это коротко вам. Мы имеем общение молодежи 2 раза в год. Собираем всю молодежь Дальнего Востока. Бывают покаяния большие среди молодежи. Молодежь хорошая у нас. Мы стараемся, ну, молодежь удерживать от мод всяких, от вольностей всяких, чтобы и волосы нормально причесаны, и одежда соответствовала. У нас детские лагеря проходят, мы очень далеко доставляем детей в лагеря, нам очень дорого, дорого. Но потом видим, когда каются дети в лагере и становятся возрожденными, нас это радует. Затраты у нас большие, 700 километров везем детей для лагеря и больше. В этом году санстанция попыталась закрыть наш лагерь. Вот, потому что мы, ну, не подвластны никому. Мы только Богу. И, знаете, администратор этого села, где у нас лагерь, говорит, они не имеют права на вашу территорию заходить, это частное дело. Но когда с ними пришел, моргает, пустите нас. Санстанция пришла, пришла большая комиссия, посмотрели, а у вас беседы, а какие у вас беседы? И брат говорит ответственный, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Хорошие беседы. А что вы поете? Дети спели несколько песен, они вообще. Посмотрели, как дети спят. Мы очень долго, у меня было такое задание построить печку, чтоб самим хлеб печь там, в лагере. Дал нам Бог эту милость. Мы печем такой хлеб, как раз этот пекарь достает, значит, такие булки хлеба аж переворачиваются за форму. Они сфотографировали этот хлеб, как печется. Увидели, как дети кушают. Мы каждый год выращиваем там в селе бычка хорошего. Вот уже он куплен на следующий год. Вот так потихонечку, дорогие друзья. И наши детки оздоравливаются. Мы отдельно мальчиков проводим лагерь 10 дней. А мальчики, значит, окончившие первый класс и до 14 лет. И также потом и девочки. И, знаете, очень хорошо, хоть устаем за это время с детьми, но строгий режим, строгий порядок, и детки много научаются в этих лагерях. Так и живем помаленьку. Проводят курсы, помогают нам братья библейские проводить, семинары, занимающиеся с детьми. Живем жизнью братства. Хотя так мы далеко находимся от вас. От вас 10 тысяч километров. Ну, я немножечко хотел поделиться нашим служением там. Я прошу уже подмены. Вот мои уже братья-ровесники сидят, а я еще такую ответственность большую несу. Прошу, братья, не ждите, пока я уже упаду. Давайте, чтобы кого-то подготовить на то служение, чтобы заменили меня там, на Дальнем Востоке. Ну, как мы живем, допустим? Ну, вот жили, знаете, такое условие было жизни, как приехали. Туалет на улице. Туалет на улице. Печку топили дровами и углем. Уголь очень плохой. Сеем, чтобы он горел хоть как. И как шахтеры выходим после этого просева угля. А 10 ведер надо сжечь угля, чтобы то тепло было. Морозы большие. Приехали американцы посмотреть. Туалет нельзя выкопать яму. Воды, очень почва, вода близкая. Ставим ведерко там. Они носы позакрывали. Одеколон взяли в руки, чтобы это, и хохочут. Значит, какая культура в России, да? А потом, знаете, а я им говорю, а я пастырь, а я ж после вас еще выношу эту ведерко. Вы же эту не учли еще. И мы не роптали, слава Богу, несли служение и несем. Сейчас улучшилось у нас. Сейчас Бог пошел навстречу, после 13 лет нам подвели в дом отопление центральное. И ночью, и днем одинаковая температура. Я подстроил там, сделал себе и унитаз в доме. Ну, совсем другое дело немножко. А вот 13 лет так пришлось жить. Голодные ни разу не были. Огород дает нам очень хорошие доходы. Помидоры в Хабаровске растут великолепные. Собираем много. В этом году около полутонны мы собрали помидор. Отсылаем на Камчатку, на Сахалин, где вообще ничего не растет. Люди в восторге, да, от помидор. Заготавливаем много в зиму различных салатов. И также помидоры закрываем, огурчики. Все это в Хабаровске растет. Ну, вот так что. Медведи по улице не бегают, не бегают. В тайге о них можно встретить, а на улице нет. Тигры водятся, тигры. Да, братья наши поехали за орехом кедровым и едут, а посреди дороги кошечка лежит на 250 килограмм. У нее сигнал, она ухом не ведет, усами только моргает и все. Братья перепугались, а УАЗик брезентовый такой, помните УАЗик 60? Еле развернули этот УАЗик и шапки держали только, потому что они поднимались от страха видеть такую кошечку. Ну, вот, и там и много хорошего есть у нас, и много радости, И, так сказать, вот так и живем. Дети мои все на Украине. Всех детей оставил на Украине, внуков. У меня 36 внуков, из них уже 13 члены церкви. Вымаливаю всех. И 7 детей у меня тоже все верующие. Я очень благодарен Богу за это.